Рассказы из русской истории.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский в эфире «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый день. Мы сегодня по традиции продолжаем наш цикл передач «Рассказы из русской истории». И, как вы знаете, дорогие радиослушатели, по традиции мы, как правило, отвечаем на ваши вопросы после какого-то большого цикла передач. Вот поскольку у нас цикл передач последние недели в интернете был посвящен лектории Достоевской теме Николая I и декабристы, то, наша нынешняя передача посвящена как раз вопросам, вашим вопросам по этим темам, ну и, соответственно, ответам. Прошу, наверное, лучше будет, если, наверное, вопросы будете зачитывать вы. Также да? У нас есть звонки в прямом эфире.
Да, без проблем, Владимир Ростиславович. Сейчас все зачитаем. Мы, тем более, собрали подборку, сделали вопросов. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. И, как я понимаю, тут не только про декабристов очень много вопросов, но и про то, с чем, собственно, про тех, с кем это явление было связано. Ну, вот про Николая I, да, я здесь очень много вижу вопросов. Ну, с декабристов начнем. Инна Волкова спрашивает, например. Все знают о женах, последовавших за своими мужьями на каторгу, а были ли матери, сестры и другие члены семей, которые сделали то же самое?
Ну, я начну, наверное, с того, что всего... декабристы очень молодые люди. И если мы помним строки про Николая, который 125 в Сибирь сослал и пятерых повесил, то вот из этих 130 человек, под следствием было несколько больше, многие еще отправились на Кавказ, в имение, на разного рода поселения. Многие были освобождены после следствия. Но вот из числа отправленных в ссылку осужденных на момент суда связанными узами брака было всего 22 человека. Остальные декабристы были холостыми. Ну, иногда говорят 23. Тут имеют в виду, наверное, Анненкова, блестящего молодого офицера, наследника большого состояния и героя советского фильма «Звезда пленительного счастья». Помните это кино? Вы не смотрели?
Нет? Нет, Владимир Ростиславович, не смотрел.
Посмотрите, не пожалеете. Вот фильм посвящен нескольким женам декабристов, среди которых француженка, жена Анненкова. Но поженились они только... Она даже не была его невестой, она была его возлюбленной. Французская девушка, модистка из дома на Кузнецком мосту. Вот она отправилась в Сибирь куда-то, в ссылку, не знаю ни единого слова по-русски, к своему возлюбленному государственному преступнику. И обвенчались они уже где-то далеко-далеко в Сибири. Так вот, и включая Анненкова, 23. Всего из 23 за своими мужьями поехало 11 жен декабристов. Это немало на самом деле, потому что Николай I и правительство делали все от них зависящее, чтобы не поехал никто. Это было обусловлено нежеланием делать романтических героев из сосланных. Это было обусловлено, в общем-то, гуманитарными соображениями, потому что царь прекрасно представлял, и власти прекрасно представляли, какого рода условия будет у вчерашних графинь, их детей на каторге. Ну и условия были следующие. Это отказ от дворянства, отказ от титула, титулованного дворянства, отказ от всех прав состояния, то есть поскольку декабристы – каторжники, государственные преступники, а после освобождения могли быть максимум в статусе крестьян, государственных крестьян, ну и когда это еще освобождение будет, сроки-то сначала у всех были очень большими, потом их там регулярно сокращали, вот, то, соответственно, графини, баронессы и княгини превращались автоматически, они ведь замужем, то есть замужем, превращались из княгинь в крестьянок, а до того момента в жен государственных преступников. Режим был такой не как в СССР потом, то есть Алжира и специального статуса членов семьи и врага народа не было тогда, ну, статус жена государственного преступника. Поэтому всячески поощрялась развод и отказ от своих мужей. Ну, вот правом развода воспользовалась, насколько я знаю, 3 или 4 декабристки, не декабристки, а дочери, жены декабриста, это были дочери сенатора Бороздина Мария Поджо, Екатерина Лихарева и еще некто Евдокия Раевская. Это не та Раевская, не дальняя родственница прославленного героя войны 12-го года Николая Раевского, тоже из рода Раевских. Это была дочь декабриста Петра Фаленберга. Вот они трое развелись. Еще 11 поехали за своими мужьями. Остальные вот остались в таком подвешенном статусе. Верность своим мужьям хранили, не разводились, ну и за ними не ехали. Ну, нам даже невозможно себе представить, что такое поехать в Сибирь, что из себя представляла тогда Сибирь, что из себя представляла дорога. Ну вот, тем не менее, я так специально подробно отвечаю, потому что вот Инна Волкова, задающая этот вопрос, это наша постоянная слушательница и член клуба любителей русской истории, который сформировался вокруг наших рассказов. Хочется ответить поподробнее. Так вот, были и жены, были и сестры, которые поехали. Наиболее известная история сестер Бестужевых. Декабристов, братьев Бестужевых было 5. Представляете себе, 5 братьев, все декабристы. Из небогатого очень дворянского рода, вернее сказать, из бедного дворянского рода, там, по-моему, больше, чем крепостных было братьев и сестер в семье. Все они служили на флоте. Вот 5 декабристов. К ним приехало еще 3 сестры. Лена, Мария и Ольга. Вот. Кстати сказать, после амнистии все эти сестры благополучно вернулись в Москву. А еще к декабристу Константину Торсону приехала сестра Екатерина и мать Шарлотта Карловна, видимо, с немцев. И еще вслед за невестой декабриста Василия Ивашова уже много лет спустя после восстания тоже к месту ссылки приехала мать француженка его была, Мариса Силь. Вот. И мать пережила и зятя своего в Сибири, и дочь. А вот после смерти, хорошо, что приехала мужественная француженка, после смерти она как раз детей их увезла обратно в европейскую часть России и воспитала. Так что немало было членов семей, жен, сестер, невест. Это вообще отдельная и очень интересная глава из истории восстания декабристов. Вот надеюсь, что я максимально полно на этот вопрос ответил.
Владимир Ростиславович, тут еще небольшое дополнение к этому вопросу. Тут Инна Волкова еще интересуется, а чем они руководствовались, вот те, кто воспользовался царским разрешением и решился на развод, про что вы уже сказали. Вот есть понимание, какие мотивы были?
Мотивы были очень простые. Они таким образом публично отказывались от своих мужей, сохраняли, ну, состояние не лишали членов семьи, но, конечно, в обществе от них отворачивались. Они таким образом просто демонстрировали, что мужей своих не поддерживают, ну и потом разводились, заново снова женились, выходили замуж.
Давайте
пойдем. Я думаю, что там, поскольку 2 дочери сенатора, тогда членов сената было немало, это очень важный был судебно-административный орган, такая высшая элита правящая в стране. Может, отец повлиял на них, заставил. Ну, по-разному везде. Вот известно, что, например, когда одна из самых знаменитых декабристок, Мария Волконская, дочь генерала Раевского и, получается, внучка или правнучка Ломоносова была еще, да. Вот Мария Раевская, когда объявила, что отправится за своим мужем Сергеем Волконским, то отец ругался страшно. Обещал, что проклянет, изгонит из семьи, ну и прочее, прочее. Но ничего, все равно поехала за мужем. Показала характер Ломоносова.
Действительно.
Своего прадеда.
Да. Давайте дальше по вопросам двигаться. Есть вот такой. Кто из декабристов и их жен оставил воспоминания, дошедшие до нашего времени, и которые мы сейчас имеем возможность прочитать?
Очень много. Очень много декабристов оставили воспоминания. есть записанные со слов жен воспоминания, есть поэма Некрасова «Русские женщины», которая тоже была инспирирована воспоминаниями декабристов, я помню. Я отсылаю всех к своей лекции о декабристах, вот там есть такой интересный момент, кто-то читал Некрасову вслух, по-моему, воспоминания как раз Марии Раевской, Волконской. И Некрасов все время отворачивался, он человек такой был довольно циничный, его не разжалобишь. Вот говорили, что он просто вставал с кресла, уходил, отворачивался, вытирал слезы, чтобы никто не видел, как он плачет. Много воспоминаний. Знаете, в конце, уже последний, на излете СССР в издательстве «Правда», где-то в конце 80-х, вышла интересная книга, называется «Мемуары декабристов». Она такая объединенная. И вот там под одним корешком объединены мемуары и Трубецкого, и Розена, Горбачевского, еще нескольких декабристов. Поэтому, если говорить о первоначальном ознакомлении, вот с этого хорошего советского издания, я бы, тем более оно выходило большим тиражом, я бы советовал начать.
Да, действительно, о том, что есть воспоминания декабристов, известно. А вот про жен декабристов, мне кажется, здесь тоже любопытно их воспоминания почитать. И насколько я помню из своего давно-давно исторического прошлого, связанного, в смысле, с историей, у них несколько иной тон даже вот этих вот своих воспоминаний, мемуаров, нежели у самих декабристов. И вот этим они интересны, не так ли?
Ну, конечно, конечно. Там же они когда приехали, долгое время им вообще не позволяли с мужьями встретиться. Их там всячески задерживали в пути в расчете, что они передумают. Указание властей было всячески препятствовать их воссоединению. Вот такое. Поэтому многое зависело от людей на местах. Ну, кстати сказать, люди, которые там вот, местные, как бы сейчас сказали, начальники колонии, хотя все это называлось по-другому, там Александровский завод, другие места ссылки и каторжных работ, они как раз относились к декабристам в целом по-человечески. Поэтому постепенно все у них там как-то наладилось.
Еще один вопрос, Владимир Ростиславович. Чья судьба из сосланных на каторгу сложилась наиболее удачно, если в данном случае уместно подобное выражение? Кому удалось прожить самую долгую жизнь?
Тут есть, ну, по поводу удачно сложилось, это сложно сказать. Ни у кого удачно не сложилось с декабристов. Все они себе испортили жизнь. Но есть немало примеров, когда осужденные декабристы по второму кругу возвращались в общественную жизнь, возвращались на военную службу. Некоторые из них дослужились до губернаторов. Не всякие умные люди были. Фиктивные. Некоторые до генеральских погон. Вот, например, декабрист Трубецкой, только не Сергей Трубецкой, незадачливый диктатор, как раз не вышедший на площадь 25 декабря 2012 года, а другой Трубецкой Александр, он как-то прошел не по тяжелым статьям обвинения, получил разрешение, не был лишен дворянства, потом был сослан в Сибирь, однако довольно быстро получил разрешение служить в Сибири по гражданской части, как тогда говорили. Кадров-то не было, кто-то работать должен, и вот он поступил на административную работу, дослужился до губернатора, причем был губернатором, потом в нескольких губерниях его переводили, потом вернулся на военную службу и стал генерал-лейтенантом. Так что некоторые декабристы вполне находили себя потом. Ну, небезызвестный Муравьев-Вешатель, он, правда, никогда декабристом не был, не принимал деятельного участия, Муравьев-Виленский, граф. Но поскольку он из рода Муравьевых, а там немало Муравьевых было, связан с декабристами, он тоже каких-то на самых начальных этапах присутствовал в разного рода тайных обществах и кружках, так что ему потом перед следствием пришлось даже объясняться. Ну, конечно, он там очень быстро от этого отошел. По поводу декабристов-долгожителей. Значит, классическим самым последним декабристом считается и во всех советских источниках, и везде фигурирует Дмитрий Завалишин, который скончался в 1892 году, то есть прожил около 90 лет, оставил большие воспоминания. Ну, такие воспоминания там довольно субъективные. Я, честно говоря, сам их не читал, а читал отрывки только. Специалисты говорят, что надо со скепсисом подходить к воспоминаниям Завалишина. Все-таки он уже больше там мифотворчеством занимался. Но человек, безусловно, был интересный. Причем интересно настолько, вы не поверите, что когда он освободился, он остался работать в Сибири, стал известным, как бы сейчас сказали, журналистом-блогером, активно публиковался в местной прессе, жутко критиковал местное начальство, он там всех достал, то отдельным решением его выслали из Сибири обратно в Центральную Россию. Это, пожалуй, один из немногих случаев мировой истории, вот когда был, значит, выслан из Сибири.
Ну, теперь мы знаем, Владимир Ростиславович, как можно это сделать, да? Просто нужно...
Да, да. Так вот, самым, значит, на самом деле, последним декабристом был Муравьев-апостол, только не Сергей знаменитый повешенный, а его младший брат Матвей Муравьев-апостол. Он прожил 92 года, и еще даже Льву Толстому успел рассказать о декабристах. Помним, что Лев Толстой в свое время задумывал роман, и, возможно, это было бы продолжение «Войны и мира», но, в общем, не сложилось.
От Светланы Павловой вопрос, актуальна ли сейчас тема декабристов, и есть ли сейчас декабристоведение? Раньше историчка выпускала указатели по этой теме.
Историчка имеется в виду историческая библиотека. Историческая библиотека, да. Ну нет, сейчас, конечно, тема не так популярна, как в советские годы, понимаете. В СССР это была культовая тема. Ну, во-первых, Ленин говорил, что они разбудили Герцена, и с них все началось. Три этапа революционного движения, прочее. Потом особенно это... Там было два пика популярности темы декабристов. Первый я не помню, а второй помню. Первый этап – это как раз 1925 год. На волне революционных событий. Только-только закончилась гражданская война. Как-то жизнь налаживается, НЭП. И тут вот столетие восстания декабристов довольно широко по тем меркам отмечалось в Советской России. У меня до сих пор дома есть несколько книжек, выпущенных в то время, в 1925 году. Там интересное издательство. «Общество политкоторжан о декабристах», например, вот такая книга. А второй пик популярности декабристов – это как раз 70-е годы, расцвет застоя, как говорится. И хотелось что-то изменить. И интеллигенция, творческая интеллигенция, она вот романтизировала идею декабризма как такого образа благородных, образованных людей, которые хотят прогресса. Тогда появляется фильм «Звезда пленительного счастья», тогда появляется известное множество известных статей, научных диссертаций о декабристах. Вот эта книга Натана Эйдельмана про декабристов, про Муравьева апостола, апостол Сергей, по-моему, назывался. Вот сейчас, конечно, такого большого внимания этому не уделяется, а жаль, тема интересная.
Владимир Ростиславович, позвольте вот от себя вопрос. Вы еще в самом начале, отвечая на первый, сказали такую вещь, что не хотели романтизировать, создавать романтический образ для декабристов, для жен декабристов. А неужели вот в то время уже были инструменты для того, чтобы в общественном сознании можно было какой-то образ уже заложить? Ну, прям просто коррелируется очень, да, с современным развитием средств массовой информации, блогов, интернета и всего остального.
Ну, блогов интернета не было, поэтому люди жили гораздо спокойнее и здоровее в этом отношении. Вот. Меньше нервничали по-пустому. Вы знаете, узка прослойка же была. Вся элита Российской империи – это несколько тысяч человек. Из них несколько сотен известных семей, большинство из которых император знает лично. Но если не в лицо по имени-отчеству, то уж точно по фамилии, плюс краткую историю этой семьи. То есть все очень переплетено. Почитайте там историю Пушкина и пушкинских времен, мы увидим, что все так либо иначе друг с другом знакомы, где-то пересекались, где-то выпивали, в одном полку служили, на литературном кружке виделись, в театре на соседних сиденьях ложи. Поэтому информация разносилась молниеносно, конечно. Факт, что там княгиня Трубецкая, Мария Раевская, генеральская дочь и дочь героя войны прославленного. Еще нет, несколько известных фамилий вдруг отправляются в Сибирь за своими мужьями, проявляя тем самым не только супружескую долг свой христианский, но и как бы солидарность с ними. Конечно, все это разносилось по обществу, и это властям не очень нравилось. Они это стремились не афишировать.
А вообще, Владимир Ростиславович, вот мы сейчас про, так сказать, элиту, да, российскую тех времен говорили, а в массовом сознании про него мы вообще не можем говорить в то время, ну, я имею в виду по отношению к декабристам. Даже, знаете, на бытовом уровне. Знали, не знали, поддерживали, не поддерживали. Или дела никакого не было до того, что там в Петербурге происходит.
Общественное мнение Российской империи той поры – это общественное мнение дворянского. Прослойки Москвы, Санкт-Петербурга, ну и чуть-чуть, может быть, еще там нескольких городов, Вильна, Варшавы, Нижнего Новгорода, немного. Все. Киев – глубокая провинция. Что там происходит в этом южном обществе, кто его знает?
Любопытно, конечно, всегда посмотреть. Я просто еще, мы сейчас вот про декабристоведение, про актуальность этой темы говорили, я подумал, что действительно в советское время на щите она держалась за счет того, что мы вроде как против царского режима пошли. И тот же советский режим всегда меня удивляло. Искал, в общем, какую-то коммунистическую подоплеку во многих различных действиях. Ну, я там по археологии, например, помню, да, хотели доказать, что вот уже тогда зачатки коммунизма существовали. Кстати, не безуспешно, но так или иначе. И вот здесь тоже интересно было про роль народа, в общем, во всей этой истории послушать. Но да, справедливо, соглашусь с вами, тут, конечно, не приходится говорить о том, что где-то там крестьяне в какой-нибудь саратовской, например, губернии, да, интересовались тем, что происходит в Санкт-Петербурге. Довольно-таки местечковая история. Владимир Ростиславович, несколько слов, наверное, про Николая Первого нужно сказать, потому что сейчас у нас минутка-полторы остается, а вот после этого очень много вопросов во второй части программы именно про Николая.
Ну, давайте мы во второй части как раз подробнее поговорим про Николая, плюс будем принимать звонки в прямом эфире. У нас, конечно, вопросов много, но если кто-то сможет дозвониться, объявим номер телефона, пожалуйста, пусть звонят. У нас же настоящий прямой эфир, поэтому мы всегда с удовольствием общаемся с нашими радиослушателями.
Да, совершенно верно. 8-495-95-95-91-2 – это телефон нашего прямого эфира. Кстати, Владимир Ростиславович совершенно спокойно принимает вопросы к теме про декабристов, да, мы сейчас говорим. И в наших мессенджерах, если вы нас сейчас слушаете, совершенно спокойно можете написать в Телеграм, радио нижнее подчеркивание «Спутник», там есть специальный бот, туда пишите, и здесь вопрос сразу же появляется. Приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Там еще проще. В левом верхнем углу экрана есть кнопочка «Отправить сообщение». Никаких номеров телефонов, электронных почт вводить не надо. Пишите. Напоминаю, тема у нас «Восстание декабристов» и Николай Первый. Пишите ваш вопрос, оставляйте мнение, комментарий. Здесь у нас сразу же он оказывается. 8-968-766-33-11. Это еще один номер телефона, но он для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber этими мессенджерами. Ну и, конечно, еще раз назову номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Обсуждаем восстание декабристов Николая Первого вместе с доктором исторических наук, профессором, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Сейчас выпуск новостей и далее продолжим.